нам, чтобы присоединились. Мы видели совершенно другое. Вот я хотел бы услышать.
Да девушка этого не говорила. Что?
Нет, она сейчас мне сказала, я спросил.
Нет, ну отдельно, может, сказала, но она бы
сказала. Дайте я вам
вопрос, я вот так руку. Роман хочет.
Я, во-первых, хотел бы призвать уважаемую аудиторию, высокообразованную, квалифицированную, все-таки вести дискуссию в более корректном тоне, потому что вот я вижу, что перебивают. Вот. Хотел бы поблагодарить организаторов и ребят из Украины за то, что мы имеем возможность получать информацию.
А не кажется ли вам, что вы слишком много на себя берете?
Что мы можем получать информацию.
Почему вы собираетесь получать нас?
То, что мы можем получать информацию неангажированную из Украины, сейчас в России это, к сожалению, большая редкость.
Неизвестно. Неангажированная.
К сожалению, редкость. И с одной с другой стороны, идет ангажированная информация. Здесь мы можем получить информацию неангажированную и марксистскую, по крайней мере.
По крайней мере,
доверие у меня этим товарищам гораздо больше, чем каналу «Россия-24». Вот. Вопрос. Как вы считаете, вот мы наблюдали в течение полугода, что с одной стороны Майдан, с другой стороны протесты Юго-Востока Украины, и там мы видим, значит, справедливые возмущения, которые оседлали те или иные круги буржуазии. Как вы считаете, может ли протест, к чему привел протест Майдана, мы уже, в принципе, увидели. Может ли протест Юго-Востока привести к чему-то нечто большему? Я сейчас, конечно, не говорю к рабочему там или к социалистической революции, но к чему-то более прогрессивному, более позитивному, да, по сравнению с тем, что вот мы видели на Майдане. Вот у меня
такой вопрос. Поправка небольшая, что касается...
Дело в том, что ждет украинцев, которые стояли на Майдане, не только в Киеве, а во многих городах центральной Украины, западной, восточной. В принципе, они стояли под разными флагами, даже сейчас стоят. Но ждет их одно и то же. И уже начинают понемножку даже как-то это воспринимать. А ждет их разочарование. То есть вот мы выступали, там говорят люди, за то, чтобы жить лучше. То есть Евросоюз ассоциировался с чем? С большими зарплатами, с европейским уровнем жизни. Что наблюдается в реальности? В реальности в Украине сейчас свернули всю социальную сферу. Полностью свернули. То есть были приняты законы, по которым уменьшили финансирование медицины, финансирование образования, полностью срезали сферу там, социальную, в смысле работу социальных работников, позакрывали социальные программы. Люди одни остались без работы, другие без помощи. Доллар, если в начале всех этих событий был 8 гривен за доллар, то сейчас это уже 13 гривен за доллар. Повышаются тарифы на коммунальные услуги. То есть уже люди начинают понимать, что вот они стояли на Майдане, у них умерли реальные люди, реальные дети. У нас там ходила паника, вот это их обозвали СМИ «Небесной сотней», то есть вот тех 100 человек, которые там погибли. И на самом деле в вузах высаживаются аллеи, посвященные «Небесной сотне», еще подобные вещи. И на следующий день начинается предвыборная кампания. То есть, собственно, а за что мы туда хотели умирать, возникают у людей вопросы. То же самое ждет и людей на Востоке, потому что они идут туда искренне, а их настроение используется просто для ведения своих разборок. То есть разочарование будет...
А то, что они пророссийские поднимают флаги, это что?
Это искренне.
Искренние люди. А запрет русского языка.
Даже если специально, все равно и большинство искренне это делает.
Да, да. Это не глупо.
А тогда задается вопрос, откуда там взялись такое количество
флагов? В России есть вообще антифашистский комитет, который помогает. Это же искренние люди, за которыми никакие
олигархи. Памятники охраняют, наоборот.
У нас памятники Ленину стоят все.
Ладно, а ребята, вы что? Я не понимаю тональность. Вы их обличаете?
Нет.
Вот именно конкретно
нет. У меня вопрос.
Нет, вот тональность, и Роман прав. Вы как бы
Я, честно говоря, русским патриотам просто напомнил, когда у них День независимости России. Вы помните когда? А у нас 24 августа. Поэтому я бы попросил российских патриотов помолчать.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста.
Так, ребята, прекратите вот это.
Я бы хотел на ваш вопрос.
Сначала вы отделились от Союза, понимаете, потом нас обвиняете в фашизме.
Вы спрашиваете, значит, почему олигархи поддерживали фашистов. Да. А так вот, я хотел бы немножко этот вопрос осветить. Действительно, очень сложно понять, не видя это непосредственно воочию. На самом деле, раскручивание шло всегда для возможности использовать. Но когда возникает какая-то ситуация, то обычно выигрывает тот, кто наиболее организованный. Получилось так, что свобода и правый сектор это оказались наиболее организованные силы, которые в реальных уличных драках проявили себя наиболее сильными. И поэтому они уже... А это никто не может заранее никому гарантировать. И олигархи это очень хорошо понимают, что они не могут гарантировать. Они тоже действуют наугад. Они действуют с большой долей вероятности, хотя действуют, но они же не могут отвечать. Вот, допустим, они заварили эту кашу. Они раскрутили Евромайдан, но с определенного момента все вышло из-под их контроля, и ситуация пошла по своей собственной логике. В конце концов, посольство Соединенных Штатов начало играть намного большую роль, чем украинские олигархи. В конце концов, Дмитрия Фирташа пытаются посадить в американскую тюрьму, показать, кто хозяин на Украине. Хотя, можно сказать, что сам именно Дмитрий Фирташ был один из главных вдохновителей. То есть здесь не нужно оценивать ситуацию, я бы посоветовал оценивать с точки, как Плеханов оценил вопрос роли личности в истории. То есть здесь нельзя оставить или то однозначно. Здесь нужно понимать момент совпадения сил, которые с одной стороны подкармливают, с другой стороны вызревают.
Ребята, можно я пользуюсь опять местом? Понимаете, самое страшное, мы знаем, это 100 лет назад произошло, когда социалисты разбежались по национальным квартирам. Вот как хорошо. Социалистическая... Да. То есть, в конце концов, у нас должна быть своя какая-то линия, или давайте будем. Вот это они, вот это мы.
А можно задать вопрос? Лен, можно вопрос задать?
Пожалуйста.
Вот то, что вы рассказывали, но лично я очень хорошо слежу за событиями на Украине через интернет, у меня очень много знакомых в Киеве.
У меня очень короткий вопрос.
Я понимаю, что вы говорите, что там, в общем, просто идет драка между олигархами. Что туда, что в Европу, что к нам, это, в общем... А вы за какую Украину? Вот это я не понимаю.
Вы какую бы хотели видеть Украину?
Это даже не за Украину, а за как минимум Советский Союз, но...
За возврат Советский Союз?
Не за возврат Советский Союз, а за принцип.
А какой принцип?
Принцип социализма, мировой революции и избавления от капитала.
А как вы себе представляете социализм на Украине в отдельно взятом?
В отдельной стране мы себе не представляем. Хотя, возможно, начало будет там. Так же самое, как и социализм начался с отдельно взятой России в 1919 году.
Ну вот, а нам сказали, тут сидят какие-то теоретики. Мы и выясняли, что такое социализм.
Мы тоже.
А вы знаете? Скажите.
Социализм – это есть процесс ликвидации товарно-денежных отношений, переход между капитализмом и коммунизмом.
Что, на карточке, что ли?
А почему бы нет? Вся Европа сейчас вообще
я с вами не спорю, я хочу понять.
Формы не придумываются, их невозможно предугадать. Нужно уметь разделить реальную форму, сложившуюся и вызревшуюся.
То есть отмена денег. Отмена денег.
Естественно. Отмена товаров и денежных отношений.
Да, а насчет чего будете это самое? Распределение
по карточкам. У нас вообще-то есть наработки по этому поводу. Есть? Очень серьезно, скажем, завтра мы будем со следующим выступать по этому поводу.
Вы к партии Симоненко, что ли, принадлежите? Или как Ветренко?
Насчет партии, если интересно, могу рассказать, как там насчет партии у нас, левых.
Это мне не важно. Мне важно, что вы видите, какой вы видите Украину. Вот какой вы хотите. Потому что вы украинцы. Вот, и вам лучше сказать. Вот я вижу Россию определенным образом. То, что здесь в России происходит, мне категорически не нравится. Ни в какой она ни социализм, ни капитализм не идет. Я сказал бы, куда она идет.
Так вот, весь мир туда идет, куда вы не хотите.
Вот, не я же вас. Я туда войска не посылал. Вот, а я хочу понять, какую вы, которые против, я так понимаю, интеграции европейской, действительно там ничего не светит. Там надо, к сожалению, мы не готовы. не сюда, что вы хотите. Вот это я хочу понять.
Туда.
Мы что, разве против интеграции?
Чтобы
мы за интеграцию вообще пролетариев всего мира.
Вот это, да? Ну вот это мне понятно. Понятно. Пролетарии согласны?
А? Пролетарии?
Всего мира.
Насчет пролетарии и вообще левых. Левые, ну и в Европе все вот этот смешной манифест европейских левых читали, да, видели, о том, что они поддерживают мирные протесты на Украине. Сейчас его перепечатают по многим сайтам и просто смеются над этим. Но тем не менее, наши украинские левые вели себя точно так же. Они разделились на, ну, во-первых, коммунистическая партия Украины, которую только, ну, очень наивные люди могут считать коммунистической партией. Она как раз принимала вот эти вот законы.
Симоненко.
Она как раз принимала вот эти вот законы истеричные, которые потом послужили усилению протеста. Но усиление того же протеста руководилось и использовалось как бы на пользу правых, но местами левыми нашими. Например, у нас такой есть вуз большой, Киево-Могилянская академия, он считается одним из там ведущих в Украине. И вот там забастовку студентов и преподавателей как раз организовывали левые троцкистские организации. И вот они потом очень долго были на Майдане, были в украинском доме.
Ну, мы потом расскажем.
То есть это, ну, там, персоналии определенные, Владимир Ищенко, которого все, наверное, знают, который потом ходил...
Здесь не знают, давай по делу.
Ну, короче, они поддерживали Майдан. То есть фактически они выступали на стороне правых под левыми лозунгами. С другой стороны, что происходит? Сейчас вот тоже считается вроде как левая оппозиционная, потому что у нас уже были левые парламентские КПУ и левые оппозиционные, вот троцкисты и так называемая боротьба. Они сейчас в Харькове в основном выступают за федерализацию, фактически, ну, делают то, что тоже делают правые. Ну,
вот вы говорите, социалисты. Вы
то включаете есть левые, по большому счету...
Вы включаете в понятие социализм демократию. Социал-демократия. Это демократия входит сюда?
Демократия входит, но вопрос, что понимать под демократией.
Вот именно.
Я продолжу, если можно. Просто по поводу отношения вообще, в принципе, как пытались левые сформировать отношение к происходящим событиям. Обычно те левые, которые поддерживали эти инициативы на ранних этапах, они пытались, грубо говоря, пропихнуть свою повестку. То есть они прекрасно понимали, что такое евроинтеграция, но при этом они пытались поднимать какие-то, например, там, хотя бы минимально социально-экономические вопросы. Им это не удалось, как понимаете. Ну, поначалу даже не били, но не важно. На более поздних этапах, когда Майдан представлял из себя уже достаточно широкую структуру, хорошо организованную, часть левых поддержала его чисто из тех соображений, что это хороший такой пример самоорганизации людей. Вот. То есть при этом вторая часть как бы, участия ультраправых в этих протестах, она наоборот игнорировалась. Либо наоборот, другая часть выступила за то, что происходящее на Майдане это нацистский переворот и просто замазав все полностью черной краской, они даже не попытались разобраться в происходящем. То есть примерно,
и
наверное,
за
примерно
Россию,
так.
По логике, что то бандеровцы, а мы за Россию.
Можно еще один поворот? Вот про эту федерализацию. Вот это проблема, ведь Россия явно это продавливает эту федерализацию. Вы как оцениваете перспективы? Позитивные есть в этом? А тут говорят децентрализация, да?
Ну, федерализация хороша тогда, когда центр демократический. А когда центр царем, тогда это кошмар.
Если невозможно, я попробую ответить.
Вот в чем вся проблема. Как они мыслятся, как власть они мыслят. Вот они взяли власть. Какую власть они? Она говорит, тут президента выбирают, олигархи. А вы что будете выбирать? Вы кого будете выбирать, если вы к власти придете? и по каким законам. Вот это надо решить.
А еще вот вопрос. Можно я просто отвечу на вопрос про федерализацию? Как мне кажется, это ну, чисто мое мнение, я не знаю, поддержат ли меня товарищи. Если федерализация все-таки произойдет, это может стать неплохим вариантом для основных мировых геополитических игроков, потому что с одной стороны Россия получит с одной стороны сферу влияния в Восточную Украину, которую она сможет более или менее не то чтобы контролировать, да, просто получит в своей сфере влияния. С другой стороны, Запад тоже получит свою сферу влияния, но здесь опять же есть нюансы. Во-первых, федерализация, что она предполагает? То есть она предполагает вот эту вот как раз децентрализацию власти, а эта децентрализация власти неизбежно внесет за собой те процессы, которые мы уже частично наблюдали тогда, когда в регионах назначались олигархи-губернаторами. То есть это по сути будет означать то, что их полномочия на местах и их возможность по ручному контролю происходящего в регионах, она расширится. Это с одной стороны. С другой стороны, как минимум, федерализация, где мы просто абстрактно возьмем, что западная часть, она будет, ну, западная часть Украины будет, соответственно, под влиянием Запада, мы опять же не учитываем вариант внутренних противоречий между США и ЕС, который неизбежно вот в этом случае выльются в какое-то противостояние, потому что даже сама по себе эта западная часть федерации, она также будет подпадать то под одну, то под другую сферу влияния.
Так а какая, возможно, позитивная перспектива?
Если позитивная перспектива?
Такой вопрос. Вот с учетом того, что вы обрисовали. Ну, выборы президента я еще представляю, это могут состояться, там, как сказать, подсчитать можно. А вот парламент дальше, из чего он будет, как он будет работать, поскольку вы теперь вернулись ведь к конституционному устройству, когда президент слабый, а парламент сильный, так условно говоря. И вот в этой ситуации такого разделения, видимо, каких-то больших партий, которые будет одна поддерживать больше Восток, другая Запад, вот как вы это видите, это возможно будет работоспособный законодательный орган, или это вообще приведет опять к противостоянию, постоянным там стычкам и прочим?
Ну, как показывает опыт последнего времени, парламент у нас сейчас крайне работоспособный, потому что такое количество законодательных актов, которые он принимает, это нужно еще, нужно еще постараться. Это во-первых. Во-вторых, ну, я не считаю, что парламентских сил будут какие-то проблемы с внутренними договоренностями, потому что в принципе основные центры сил нарисовываются уже сейчас, потому что ну понятно, партия регионов она сейчас распадается на отдельные группировки, которые впоследствии будут действовать по обстоятельствам с бывшими оппозиционными ныне властными силами. Тоже, в принципе, все более или менее ясно, а учитывая то, что каких-то новых сил в парламенте нет и не предвидится, и, в принципе, более или менее все расклады, кто чьи интересы выражает и на каких условиях он их выражает, ясны, то я не вижу проблем для того, чтобы парламент был работоспособен.
Я хотел бы закончить ответ на этот вопрос, хотел бы напомнить ситуацию, которая была после Оранжевой революции, потому что после Оранжевой революции они захватили власть, эти же силы, которые сегодня, еще более полноценно, и все контролировали. Но можете воспринимать это как парадокс, но тогда Россия контролировала Украину гораздо более эффективно, чем тогда, когда при власти был Янукович. Вот я лично считаю Януковича самым эффективным украинским националистом. Ну, причина проста. Украина – это его собственность, поэтому он за эту собственность пасть порвет. Он ее любит больше, чем все остальные. В то время как и с Юлией Тимошенко, и с Ющенко, Путин всегда находил общий язык. Сейчас вопрос не в том, как силы складутся. Вопрос в том, вообще ли есть у Украины какая-то перспектива существования. Потому что если на Юго-Востоке события пойдут вот этим неконтролируемым образом, ситуацию никто не сможет контролировать, в том числе и Путин, то тогда это будет означать, ну, распад Украины, что-то по подобию Балкан.
Да? Но если ситуацию договорятся по телефону все-таки законсервировать, то, скорее всего, она будет законсервирована в пользу, как это вам лучше назвать, в пользу Путина или в пользу России. Ну, назовем пользу России. Имеется в виду, что Россия сможет контролировать эту ситуацию точно так же, как она контролировала в 2004-2010 году, то есть через договоренности с отдельными уже прикормленными политиками. Ну, это имеется в виду, в первую очередь, Порошенко, который единственный украинский олигарх, который имеет эффективный бизнес в России. Чуть-чуть его прижали, это ничего не означает абсолютно. И Юлия Тимошенко, ну, которую у нас все просто знают, что это подруга Путина. Да. Какой?
Между ними Порошенко и Тимошенко.
Ну, я же сказал, что это при случае, если ситуация будет законсервирована. А если конфликт возможен только тогда, когда ее будут, или она будет неконтролируема, или ее будут специально нагнетать. Тогда, к сожалению, скорее всего, мы будем иметь балканский вариант, который чреват, я согласен с Мариной, мировой войны. И за то, что ее не будет, я бы не поставил даже ломаного гроша. Потому что вспомните Первую мировую войну, тогда все были тоже настроены на вечный мир. И Вторая мировая война, помните, я привез вам вечный мир. И тем не менее, сразу после этого. Поэтому она, к сожалению, очень даже возможна сейчас. Вас интересует, мы хотим войны или нет?
Да.
Нет, мы не хотим войны.
Я даже не подозревал.
Перспективу, так а мы разве не сказали, мы уже три раза повторили, что для Украины мы в этой ситуации никакой перспективы. А, кстати, вас не интересует, что мы думаем о России?
Нет, вы свою клаку знаете.
А я думаю, что вы не очень знаете. Ну, давайте, это буквально будет 30 секунд. Я боюсь, что выигрыш Путина, вот если пойдет конфликт, да, то выигрыш Путина, это будет началом конца России. В том смысле, что эти же процессы, они потихонечку, не спеша, начнут перекочевывать в Россию. И я боюсь, что от этого не выиграет абсолютно никто. Потому что это будет означать только то, что Россия из вот этого империалистического игрока, который некоторым из вас почему-то нравится, не знаю почему, честно говоря, она превратится в очередную жертву. Притом это будет жертва уже между, с одной стороны, Западом, а с другой стороны получится ну, остатком БРИКС. Кто-то сказал, Бразилия виновата. Она не виновата в том, что она сейчас стала шестым в мире промышленным гигантом. Это все естественные, не естественные, конечно, капиталистические процессы, которые мы, как люди, ученые, должны отслеживать и понимать. И вот, честно говоря, ответить на вопрос, какой я хочу видеть Украину, ну, не могу я по той причине, что никто меня сейчас об этом не спрашивает.
Я спросил.
А?
Я спросил.
Я имею в виду из тех, которые ее делают, эту Украину.
Вот
нас может спросить пролетариат, на котором вы ну, ухмыляетесь, а мы все-таки готовимся к тому, что может сойти такая ситуация. Вот говорила Марина о том, что люди, выходившие на Майдан, ведь серьезно выходили, лбы-то они подставляли под пули не по дорожку и не за фашизм. А они подставляли за программы, в общем-то, весьма, скажем так, либерально-социалистические, что они вдруг начинают разочаровываться. И мы не можем дать никаких гарантий, что даже на Западной Украине сейчас не пойдет стихийное какое-то движение, и, может быть, нас действительно спросят, что делать. Вот к этому мы готовимся, чтобы давать такие ответы.
Вы знаете, почему в России и в Украине не получается капитализм? Или он получается.
Мы
вот
считаем,
таким
что он получился очень здорово и там, и там.
Нет, ну это вы ошибаетесь, это не капитализм.
Он нам тоже не нравится, как и вам, но
да.
Увы, вот это не капитализм.
Если вы говорите, капитализм это олигархи, то вы ошибаетесь. Это бандитский, воровской капитализм, ничего общего с капитализмом не
российским.
Так вот, подождите, так вот в этом вся проблема, я вас к этому подталкивал. И вот здесь бы нам решить проблему. Самое главное, что произошло между Россией и Украиной. Вот. Это то, что было нарушено со стороны России. Международное право. Вот и все. Теперь я скажу. Да, международное право. Я вам скажу, капитализм создается не экономистами и не предпринимателями. Америку создавали не финансисты и не промышленники. Америку создавали юристы. Они сначала написали конституцию. И вот внутри этой конституции стихийно на базе рыночной экономики вырос капитализм. Никто с государственным капитализм не строит. Мы стали строить капитализм, как Петр I помещиков делал. Государство. Мы построили сословие, а не класс капиталистов. И то же самое у вас произошло. Потому что ни вы, ни мы не умеем мыслить в правовых категориях. Мы юридически безграмотные люди.
Нужно ли вот мыслить в них?
Не мыслите, правда, и будете жить как последние.
Можно я отвечу на этот вопрос, потому что я мечтал, когда профессор Межуев выступал, я мечтал хотя бы о 30 секундах. Сейчас у меня есть возможность, я ей воспользуюсь. Мы вообще-то просто марксисты, не ранние и не поздние, поэтому мы одинаково внимательно читаем раннего Маркса, позднего Маркса и главное Энгельса, где он пишет, помните, мораль и право, вечные истины, есть такая штука. Разумеется, что не право и не мораль создает общественный строй. А общественный строй развивается по своим собственным законам. И я еще раз настаиваю на том, что то, что произошло в Крыму, это вполне справедливо. Это вполне по законам, но не по тем, о которых я мечтаю. Потому что я мечтаю о том, чтобы жить без государства, соответственно, без права. И чтобы не нужно было никакой морали. Потому что мораль только нужна там, где общество реально является аморальным. Там должны призывать. Да? Нет, это и должно быть в нашем мире. Это совершенно по законам и совершенно справедливо, но, увы, по тем законам, которые есть. А не по тем, которые мы мечтаем. То есть по законам олигархического или, научными словами, монополистического капитализма. Это факт, который мы вынуждены признавать, но это не значит, что мы против него не будем бороться. Вот наша позиция.
Вот вопрос, пожалуйста.
Уважаемые коллеги,
я хочу добавить, Энгельс даже работа у него есть. Юридическое сознание – это буржуазное сознание.
Уважаемые коллеги, вообще хорошо. Вот я смотрю, новое поколение, оно не потерянное. Вот мы видим, люди приехали сюда, они стараются свой диагноз установить, у них есть определенные контуры будущего. Это здорово, это хорошо. Я обращаю ваше внимание. Вот первое, а второе очень важное. Первое, во-первых, требование Майдана было – тружеников, которые пришли, они вообще требовали национализировать собственность олигархов.
Вот, чтобы... Ведь труженики Майдана, я имею в виду здоровое ядро, они вообще требовали национализировать собственность олигархов. Но это требование на СМИ России тщательно вымарано.
Ну, Украина тоже.
И вы тоже об этом не говорили, кстати говоря. Но меня больше кольнуло в сердце, когда я увидел не только российские флаги, я увидел флаги Советского Союза. Я увидел там флаги с красные, серп и молот. Это, знаете, вот здесь надо нам всем думать и в этом направлении двигаться. Я уверен в следующем. В рамках нынешнего строя, что у вас, что у нас, вообще эти проблемы не решить конструктивно. Так, знаете, по-доброму, по справедливости не решить, потому что строй хищнический. Так же, я думаю, это возможно решить, если мы поэтапно, вкусив так называемые прелести этого нового капитализма, ну, правильно Межуев говорит, что это феодальный олигархат. Я согласен с этим. Тем более мы уперлись в тупик, нет просвета в туннеле. Вообще-то говоря, надо поэтапно менять курс и вводить здоровое начало советской власти. Что в России, что у вас. Только на этой основе можно, вообще говоря, по справедливости решить вопросы. И я думаю, интуитивно все так думают. Та часть, которая, в общем-то, неподажная. У меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, будут ли сметены нынешние ставленники там, Запада, в лице Яценюка и так далее, в связи с тем, что идет сейчас резкое падение жизненного уровня, недовольство растет, прозрение возникает. Будет ли оно сметено, скажем, в этом году?
То есть социальный протест.
Я отвечал на этот вопрос уже, что, скорее всего, это правительство было бы сметено уже. Если бы вот не было этого момента, вот если так позволено мне здесь говорить об ошибке Путина, точнее не Путина, а тех людей, которые давали ему консультации, они совершенно недооценили патриотизм. Они не поняли, что это такое. То есть фактически...
Нет, он говорит, что есть,
забирайте вы себе свой Крым. Дайте мне договорить только. Можно? Они недооценили такую штуку, что патриотизм — это не этническая категория, это не языковая категория, а это буржуазной экономики категория. Поэтому они делали ставку на русскоязычный Восток против украиноязычного центра и Запада, что оказалось совершенно ошибочно, потому что нация — категория политэкономическая, и поэтому не сметена эта власть в первую очередь по той причине, что Путин начал действовать против Украины, ну типа несправедливо, вот так говорят. Да, да. И все это восприняли, что зачем наш Крым забирают, и никого там совершенно не интересует, что на референдуме 80% населения проголосовали за присоединение к России. То есть все мыслят точно так же, как вы. Я вот прошу извинения, но вот в этой своей книжке я привел анекдот. У нас есть, а у вас нету такого анекдота. Вот идет украинец с поля, а навстречу бежит село. Все село. С кольями, там, вилами, косами. Он пытается остановить. Говорит, вы куда все? Говорит, ну как куда? Мы с колей убиты. А он так почухал, потылось. Говорит, подождите, а если они нас побьют? А они ему в ответ, а нас за что? Вот у меня такое впечатление, что вы пока не дошли до этого уровня, чтобы почесать затылок и понять, что вот точно так же, как вы здесь мыслите категориями русского патриотизма, вот там все, в том числе и русскоязычные, мыслят категориями украинского национализма. И эта логика ничего хорошего никому не даст. Мы здесь теоретики, собрались исключительно для того, чтобы людям, которым застилает глаза вот это хорошее чувство патриотизма, я его за всем признаю, но не лезьте вы с этим своим чувством в теорию. Вы себе представляете физика, который бы с чувством каким-то патриотизма или любви начал вдруг строить ядерный реактор, что бы он там настроил? У нас дело в 100 крат сложнее, чем ядерный реактор. И мы вместо того, чтобы брать реальную теорию этого дела, ну имеется в виду марксизм, да, то есть вот эту критику политической экономии, мы пытаемся это решать с точки зрения патриотизма. Вот кому Крым? Нам, вам там, или справедливые законы, или несправедливые законы. Да? Нельзя нам так, понимаете? То есть я вас понимаю, ваш патриотизм, что вы хотите Крым. Но признать здесь не могу эти чувства, никак.
А можно это не
Я просто, поскольку здесь речь зашла об обратной логике, я тоже анекдот расскажу, очень короткий, который мне сказал мой хороший украинский друг из Драгобыча, Западной Украины.
Возняк.
Володя Возняк, да. Кумы, ну как вот моя дочь, это, она же там под Мюнхеном живет, сволочь такая, про нас забыла, никуда это самое, послала всех. Так у меня сын под Парижем там. И не кажет носу домой, и все. А кто виноват? Москали проклятые. Они же говорили нам, не лезьте в Евросоюз. И знали, что мы поступим наоборот.
Можно вопрос задать?
А тут хотели задать
вот вопрос. С одной стороны, да, у нас постоянно эта тема, и мы даже вот с Вадимом Михайловичем об этом говорили. И Вадим Михайлович говорит, что украинцы более свободолюбивый народ, чем русские. Это как бы, ну, есть такая позиция. С другой стороны, ваши олигархи еще удачнее манипулируют всем народом. Ведь такое, что творится там...
Между прочим, это не я говорю, это говорил Маркс.
Украинцы более,
я, честно говоря, не знаю, чем вы меряете свободолюбивость народа, но что касается манипуляции, то, ну, по крайней мере, этот наш разговор показал, что манипуляции манипулируют порядочно и у вас тоже. Притом, да, мне кажется, что даже у вас манипулируют, может, еще более порядочно. Почему? Сейчас объясню. Потому что у нас среди простого народа и среди интеллигенции вот такой. Конечно, что патриотов сейчас... Но еще раз подчеркиваю, сейчас после Крыма, а не до того, может быть и больше, но у нас есть все-таки масса народа, которых можно считать, ну, типа экспертами, которые относятся к этому иронически, скептически, а согласитесь, что это первый шаг к теории. То есть не предвзято подходить, а подходить как бы со стороны. Скептически. То есть не отождествлять себя с правительством своим. Ну, то есть всего, чего мы просим от вас, собственно говоря, это мы не просим вот, желание поражения своему правительству. Наша позиция, да? Мы не говорим, чтобы вы такого желали.
потому что, наверное, это слишком. Мы просто просим вас, чтобы вы не поддерживали напрямую свое правительство, по крайней мере, в тех шагах, где оно себе стопроцентно сломает шею. Если вы его так уже любите, этого Путина, и уважаете, и просто кушать без него не можете, так вы, по крайней мере, не поддерживаете его в том месте, где он точно покончит свое существование. Это, пожалуй, все, что мы можем от вас
с вами разговаривать. Будет родной язык украинский. Если бы сейчас не взяли Крым, то его взяли бы китайцы, может быть. Уже была договоренность с китайцами была. Они там делают порт, который будет снабжать всю Европу китайскими товарами. А только говорить нечего. С чего начался этот захват, так сказать, Крыма? С того, что крымские татары провели, собрались возле Рады и устроили бунт. На следующий день пришли так называемые вежливые люди, и этот бунт прекратили. Еще американцев не надо забывать, у которых там два эсминца. Один эсминец ушел, другой пришел. Американцы там собирают свою базу строить. Почему-то украинские патриоты, я сам украинец, почему-то они мыслят вот только вот этим куском земли, так называемой Украины. Почему-то все остальное это не их. Откуда пришли вот эти великороссы, простите? Здесь мы находимся в месте развития великороссов. Откуда пошли великороссы? Об этом пишет Солоневич Иван, об этом пишет Ключевский. Великую Русь создали эмигранты из-под Киева, которых достали, как сказал сейчас Путин, достали. А Солоневич пишет, которым стало гадко смотреть на этих олигархов, тамошних олигархов. Он их называет феодалами, ростовщиками, которые шли. Народ киевский, это были поляне Русь. Вот посмотрите латинский словарь. Русь – это поле. В русском языке, в древнерусском, совпадает эти два слова «поле» и «русь», и «человек». Там еще есть два значения. Это раньше, деревенщина. Да. Так вот, это сейчас есть. Адам и Адама – это одно и то же. Это такой уникальный народ, в котором совпадает человек, совпадает с землей. Одно имя, простите. Так они ушли оттуда. Одна часть ушла сюда. Это так называемые междуречие Оки и Верхней Волги. И стали великороссами. Другие шли в Польшу. Потом они через 200 лет вернулись и стали украинцами. И вот спустя 1000 лет оказалось, что мы совершенно разные люди, да? Мы не думаем о том, что у нас одна страна, мы один народ. Мы сейчас стали делиться, стали патриоты украинские и патриоты русские или российские. Вот это какой маразм надо быть каким идиотом.
Вот когда крик этот насчет того, что мы все одни, это же то же самое. Западная Украина кричит, мы едины, так они же не говорят, давайте вместе пойдем в Россию. А я думаю, мы сами. Не, мы едины. Так и Россия.
Но сейчас так получается. Нет, сейчас так получается, что нужно отделить по кускам, забрать. Ну, забрать не в смысле юридическом, административном, а вот так, чтобы они были уже свободны от американцев. Восточные регионы, Новороссия, потом вот центральная часть, а потом, может быть, и западная тоже.
Значит, это мы освободили.
Тем более, что крайне западная – это русские люди, русины, Закарпатье. Вот как-то вы объясните там, на Украине, что мы один народ, пробачьте меня. Что надо мыслить в категориях, в широких категориях. Китайцы заберут нашу Сибирь и Дальний Восток, а там запнулись на этом Украине. Почему-то Крым отдать нельзя. А все остальное можно отдать китайцам, да? Забрали бы китайцы Крым, будьте уверены. Или американцы.
Ну ясно.
Пожалуйста, Геннадий Васильевич.
Я два слова хотел бы сказать. Я вообще посвящал вот ребятами, которые...
Ну, ближе, пожалуйста, микрофон.
Чтобы было слышно. Ребятами посвящал, которые приехали с Украины, с четким пониманием той ситуации, в которой они находятся, и, кстати, в которой им не нужно. И по большому счету, тут как-то даже больше нечего было сказать. Надо быть внимательным к тому, что происходит в сегодняшней истории, и не сдвигаются на те вот позиции, в которые легко попадают даже якобы ученые Вот эти подмены их понятия национальные. А, кстати, вот заметьте, про слово вот, классовое не было сказано здесь, но ведь позиция четкая, ясная, классовая позиция. Совершенно четкая, марксистская и вообще-то дающая основания для отношения вот к этой самой дискуссии. Вот пока не будет того самого ума, с которым мы могли бы сегодня входить в эту ситуацию, мы всегда будем мало сказать, зависимыми. Мне кажется, больше мы будем проституирующими интеллигентами, которые сегодня вот этими флагами, может, завтра другими флагами, может быть, да. Поэтому вот я бы хотел бы, Вот к тем моим, вот в моем докладе, который я сказал, хорошо было бы такие вот проекты взять в теоретическом отношении к анализу творчества Иленкова, осуществить. Я бы хотел сейчас добавить, что вот предельно умно относитесь к тому, что вообще-то в этом мире происходит. Это еще, конечно, ничего не значит. Да. Потому что это страх ощущает, при том, что такое ум, что это такое предельно умно. Вот относитесь. А, кстати, я уверен, что ребят. Именно та самая позиция. Это умного, внимательного анализа того, что делается, и определение в себе способности, что мы можем тут сделать. Вот. Люди, которые здесь, которые представляют, я это понимаю, вполне определенную часть, группу мыслящей интеллигенции на Украине или в Украине, они понимают, что они делают. Я боюсь, что мы это не понимаем. Мы и не понимаем, и тем более и делать не умеем. Они и делать умеют, и понимают. В более жестких условиях и средствах. И я вот полагаю, что мы должны это прислушаться к тем вот предупреждениям, что то, что там есть, случится и здесь. Это, мне кажется, что...
Так он же все зачищает, чтобы ничего не было.
А?
Путин же все зачищает.
Да при чем тут Путин? Лена, мы же должны понимать... Вот, значит, я не знаю, будет ли вот сейчас продолжаться еще какой-то разговор по этому поводу. Но мне кажется, что он это абсолютно дальнейший разговор бессмысленный, потому что все, я думаю, понятно всем нам. Я бы вот хотел продолжить выразить всем нам, даже в том безумии, в котором мы живем, выразить признательность тем ребятам, которые реально без
Мы еще ничего не сделали, а нам уже признательность.
Нет, вот.
А вдруг сделали?
Наперед
авансом.
Вот. Нет.
Они поехали, их пропустили.
Да. Вот я нигде пока не видел, за многие десятилетия, боюсь, что и вы тоже. Где бы мы могли бы столкнуться с серьезным марксистским анализом той действительности, в которой мы сегодня вот пребываем, нежели те вот ребята в Киеве, которые это делают. Они и осмысливают теорию, и соотносят, я не люблю это
Вы так о нас говорите, как будто мы покойники уже.
Больше они ничего не делают.
Подожди.
Но сделали много.
Наоборот, я хочу показать, что это единственное то место и дело, где кто-то это самое делает. Вот. Если я что-то тут это...
Вы нас не пугайте, Геннадий Васильевич. Вы надеетесь, что вы здесь тоже совсем... что-то собираетесь делать? Вы...
Геннадий Васильевич, можно мы молодежи скажем, что дадим слово?
Сейчас еще один момент. Я хотел бы, я думаю, что тут люди это знают, что здесь вот в Киеве у этих вот ребят, которые знают, серьезная проработка действительно теоретических проблем марксизма через внутренние отношения к этой действительности. Кто-нибудь из нас сделал, кто-нибудь где-нибудь в вузах, в качестве педагогов, профессоров и так далее делал? Нет. Здесь никаких профессоров нет, но здесь это... Подожди. Здесь идет это внутренняя...
Короче, я прошу, давайте по теме, а то вы нас думаете смутить,
это не так просто, конечно, там просто скучно.
Не смущается.
Я...
Геннадий Васильевич, я прошу, потому что я покраснею. А вдруг у них есть анализ? У наших молодых.
Подожди, я хочу сказать, вот давайте возьмем, например, я не говорю о том, что вот я как бы сегодня сказал, давайте создадим программу теоретическую проработку.
Это мы согласны.
И так далее, да? Это мало. Здесь люди понимают, как надо работать и что делать. То, что вот эта самая скромность и так далее, это одно дело. Я действительно, может быть, не просил об этом отношении говорю, но я этих людей знаю уже лет 20. Они на все чтения уже это поколение выросли. Осмысленно относящиеся к жизни.
Поэтому у меня есть предложение от этого, Геннадий Васильевич. Да. Давайте проведем янковские чтения в Киеве в следующем году.
Давайте, кто доедет, тот доедет.
А, боитесь? А получать нас так все готовы, значит, да, ехать в Киев.
Посмотрите.
Сразу заволновались.
Кстати,
в Киеве,
проводили.
В 15-м давайте, в 14-м давайте проведем.
Да.
Так. Ну,
вот посмотрите, в 6-м году в Киеве чтение, и в 10-м, да? И еще, вполне возможно, потому что это единственная точка, где в самом деле всерьез можно опереться на какую-то сознательную, активную, внутреннюю, вот проникающую
в жизнь. Да, же у нас.
Не более. А вот Роман сейчас скажет пару слов. Спасибо.
Так, предложение мое серьезное было.
Давайте пару слов.
Мы так и сделаем. Так, народ требует прекратить Майдан.
Да.
Караул устал. Еще 10 минут.
Я пару слов скажу. Я думаю, тут... Во-первых, небольшая реплика вот на то, что мы присоединили Крым. Вот здесь выступали. Мы присоединили то, мы присоединили другое. Надо еще что-то присоединить. Вот я предлагаю заняться для начала. Это я прежде всего к... гражданам Российской Федерации обращаюсь, я сам москвич, надо сначала Россию вернуть себе, да, Россию присоединить к себе,
да,
вот. А то получается, что мы, так сказать, у себя-то дома не являемся хозяевами, а обманываемся иллюзиями, что вот то, что там наша буржуазия оттяпала где-то у кого-то, это вот наша победа. На самом деле это не так. И победы российской буржуазии, они не имеют отношения к победам российского трудового народа. Вот. И думать то, что там российская государственность, да, она думает о том, как улучшить жизнь крымчан, но она не очень-то думает, как улучшить жизнь россиян. Да, а уж о Крыме тут и говорить нечего. А теперь некоторые практические выводы, которые, как мне кажется, нас в той или иной степени коснутся. Вот обратите внимание, те, кто следит внимательно за событиями на Украине и смотрит официальные каналы, вот, я тоже смотрю официальные каналы, какая сейчас идет пропаганда. сейчас вот Россия 24, Россия 1, УРТ и прочее, они пытаются привить ненависть у народа к любой революции. Они пытаются любую революцию показать, что это некий Майдан, это некий вот, это будет то же самое, что было на Майдане. Вот посмотрите, правый сектор, в 17 году большевики, вот это то же самое, дескать, да? И сегодня уже начинают какие речи говорить. Правильно 6 мая, значит, разогнали жестко, надо было еще жестче. Правильно людей, значит, в тюрьму сажают, надо было еще жестче. Понимаете, какая логика? Вот то же самое было в 2005 году, когда некоторые, ну, здесь такие не присутствуют. Вот, насколько я знаю, Карамурза, вот он выступал, что хорошо, что пенсионеров разогнали, которые там трассы перекрывали. Это значит, мы подавили оранжевую революцию. Как раз 2005 год, там рядышком. Поэтому мне кажется, что вот с этой точки зрения нам надо это иметь в виду. А вот на вопрос, что делать, вот тут много было, значит, вопросов, что делать, что делать. Мне кажется, для нас-то ответ, он в принципе очевиден, что делать. Во-первых, бороться, а во-вторых, конкретно, как бороться. Мы здесь представители гуманитарной интеллигенции, у которых есть доступ в аудитории молодежной. Тем более, в основном, как я понимаю, тут преподаватели как раз философии, вот гуманитарных дисциплин. Так почему бы и не воздействовать нам в противовес, так сказать, вот этим «Россия-1», «Россия-24» на сознание подрастающего поколения? Кто нам это мешает? Никто не мешает. И мне кажется, вот подобные мероприятия, они в этом плане показывают хороший пример, как надо бороться. Нам на своем месте объяснять, выходить к заводам, не бояться. Ильенков был марксист, мы марксисты, значит, можно и к рабочим сходить иногда тоже. Им объяснить, что к чему. И вот что нам надо делать. Но не надеяться уж всяко на то, что кто-то что-то сделает, что если там Путин присоединил кусок Украины там к России, ну или даже если это раньше была российская территория, неважно, да, то что это наша победа. Нет, мы есть, и мы вот должны бороться и понимать вот свой интерес. Собственно, вот что нам нужно делать. Поучать никого не хочу, просто высказываю свою точку зрения. Спасибо.
Вот, Геннадий Васильевич, вы говорите, что только в Киеве, только в Киеве.
Значит, у нас буквально 5 минут. Вот Владимир Александрович хочет высказать. Вот Владимир Александрович выскажет и заключительное слово ребятам. Чтобы Владимир Александрович побыстрее.
Да, буду крайне кратко. Значит, знаете, вот выступали наши дорогие гости, меня очень удивило, что, понимаете, вот они рассказывали, да, как-то вот наблюдая со стороны, да, вот там что-то произойдет, случится, возможно, мировая война.
Это индивидуальная манера.
Вот. Да, ну, понимаете, и абсолютно индифферентное отношение к тому, что происходит в реальности, да. Вот, значит, в реальности происходит движение вправо, да, и я думаю, что поначалу нацисты тоже казались, так сказать, какой-то, ну, антилиберальной силой, которая выступает против рынка, капитализма, еврейских банкиров. Вот. Но ведь что? Ведь есть реальные люди, да? Есть реальная программа, есть реальные действия, да? Реальные люди – это правый сектор, это националисты. Реальная программа – это запретить русскую культуру. И есть реальные действия, да? Массово сносились памятники Ленину, да, и вот наши дорогие гости, да, значит, они говорят, что это ничего, да, это просто отдельные проявления. А что бы, это самое, могло бы вас убедить, что это националисты агрессивного толка, да, если в Киеве будут вешать людей, вы скажете, что это, ну что, ну это отдельные эксцессы, да, это все революционный взрыв, да, очевидно, нужно, чтобы крематориев настроили, да? И после этого вы, значит, будете говорить, что, значит, там действительно правая опасность. Вот все, что я хотел сказать.
Можно погодите, чтобы немножко разрядить ситуацию. Я позвонила своей подруге на Украине, которая все именно на Майдане, да, в небольшом городе. И она говорит, нет, у нас Ленин, мы там немножко отвинтили, и вдруг он сам упал. Я говорю, и так 40 раз.
Я хочу пару слов все-таки сказать. Я ребят знаю
очень давно. Да, я был с ними на учебе в Крыму 2 года назад, и мне поразила их пытливость, их ум и самостоятельность. Вот то, что говорил Межуев. Нет, дело не в этом. То, что вот говорил сегодня Межуев, мне очень не понравилось. И я просто хочу высказать вслух, что потом не было мучительно больно ночью. Вот. Он сказал, что вот система воспитания, образования, они не нужны, и я против этого, пока существует рабочее во время своего доклада. Я очень внимательно слушал его доклад. Вот, я все-таки считаю, и я вот сейчас начал к своему стыду, я только недавно занимаюсь философией, я начал читать экономические и философские рукописи 57-59 года Маркса. И как раз одна вещь меня действительно поразила, что если бы в капитализме не было условий, которые вызревают условий бесклассового общества, что они уже есть, если бы их не было, то всякие попытки взрыва были бы донкихотством. Так вот, эти условия есть. И это условие, во-первых, наше с вами ильенковское сообщество. И где каждая часть, будь то киевская часть, будь то московская часть, она представляет собой все целое. Единое целое.
Поздравим себя.
Вот. А сказать я хотел, честно говоря, что-то другое, но вот.
Подумайте. Извините, у нас тут гость из Петербурга. Да. Впервые. Пусть. Да, скажет.
Почему впервые? На Ильянковской чтении товарищ Баранов был в Киеве.
Я бываю в Киеве.
А тут у нас в прошлые разы не было.
Бываю.
На Ильянковской чтении?
Да, на Ильянковской чтении в Киеве я уже был не раз. А на ваших чтениях, на здешних чтениях?
Да.
Первый раз. И очень жалею. Я всегда стремился, но я не о том. Я в Крыму живу. Там похоронены мои родители. Двое детей моих воевали. И я крымский человек, это не ушло из меня. И когда мы все время на протяжении всей этой жизни, ну у вас же там Путин, а у нас на Украине какие-то олигархи, какие-то дураки, это все пренебрежительно. Ну, русские люди,
Крым. Сейчас наоборот.
Да.
Все,
значит, говорят, крымчане такие вот. А это у вас Путин, у вас порядок. А у нас беспорядок, потому что у нас украинцы, олигархи там и так далее. То есть какое-то такое. Ну, национальное, наверное, русское, или какое отношение к Путину, к России. И все-таки 97% голосовали. Какие там зеленые человечки, под дулами пулеметов, как говорила эта дама.
Серьезно говорила?
Она, да, я сам,
наверное, специально для вас сказала.
Под дулами пулеметов прям голосовал. Вот. Я хочу о том сказать, что вот уважаемые киевские марксисты все-таки сбрасывают со счетов вот этот самый национальный фактор и фактор цивилизующей миссии империализма. Это же факт. Индия выросла благодаря колониальному угнетению со стороны англичан. Мы привыкли, может, нас так научить.
Мы дадимся англичанам, да, и будет все нормально.
Да. Может быть, мы привыкли к такой
пропаганде. Последуем вашему совету.
Ну что вот русская цивилизаторская миссия русского феодализма в Сибири подняла народы, ни один не уничтожила. Может, нас этого там Шишкова мы читаем, но тем не менее, да? Цивилизаторская миссия феодализма, цивилизаторская миссия империализма, цивилизаторская миссия русского капитализма в сегодняшнем Крыму.
Чем он вас лучше?
Да. Не надо сбрасывать со счетов. Это цивилизационная цивилизация.
Бывает национализм угнетающая нация и угнетет.
Ну да, понятное дело. И поэтому вот выступление наших уважаемых киевских украинских марксистов, ну так вот что-то мне напоминает троцкизм, который формально прав. Я читаю Троцкого. Ну все правильно, ну все совершенно правильно. И все-таки это троцкизм. Понимаете? Так вот и здесь. Вот формально как-то все правильно. А вот, ну смешно. Ну, значит, я смешон, да?
Немножко есть, честно.
Ну, наверное, есть.
А у вас ну, все правильно, есть, но не так называется.
А у вас значит есть троцкизм. Там во время Майдана мне писали из Киева 2 моих знакомых по ильенковским чтениям. Александр Иванович Будило. Может, нехорошо называть заочно. И вот он там восхищается Майданом, а его товарищ другой, ну уж не буду называть фамилию, длинное мне письмо написал, или даже такой очерк, который он, видимо, распространяет, как он участвовал, троцкист, как он, ну, вы об этом говорили.
Это сам Будило.
Да. Будило еще один. Да. И вот он участвовал в Майдане, бросал зажигательные бутылки этих ОМОНовцев, то есть этих
верховцев. И бросал, снова преувеличивать. Он подавал.
Он мне написал
лично. Написано там, что подавал, готовил.
Нет, кидал. А ему говорили, не туда бросали, бросали левее. И он бросил левее и попал. Все кричали, попал. И я кричал, попал. Это троцкист, это коммунист, марксист. Так что, ну, как-то вот такое смешанное чувство получается у меня от встречи с марксистами, у которых нет национального чувства, которое должно быть.
Спасибо. Вот тут реплика должна быть по поводу того, что же они валили Ленина, а у нас он стоит.
А можно вообще заключить?
Где Дзержинского первого свалили, не помню что-то. В какой стране, они подскажете? Памятник Дзержинскому был отличный, я не могу вспомнить, кто его свалил и когда. Кто-нибудь вспомнил.
Внутри было
один, да. Кстати, когда у вас переименовали все улицы в Москве, у нас на Украине все было еще... Давайте, может, этим считаться начнем сейчас. А?
Ну, давайте разбор. Сколько переименовали здесь?
Да, посчитаем.
Хорошо, я насчет памятника Ленина скажу. Дело в том, что и насчет поворота вправо, мы тут так переживали, что у нас там поворот вправо. Да, в Украине действительно поворот вправо, но это поворот из права вправо. То есть это разборка между правыми и правыми. И нельзя там говорить, что вот на многие украинские левые на этом споткнули, что там правые, значит, а мы будем поддерживать, ну, грубо говоря, пророссийское, потому что это для них левее. На самом деле хрен редьки не слаще. И вот первый снос памятника... Ну, можно и так сказать. Первый снос памятника Ленину был фактически разрешен властями. То есть милиция, она вообще стояла рядом. То есть в нормальных условиях милиция должна как-то там что-то действовать, но они не предпринимали никаких абсолютно действий. Там был расчет. С одной стороны, был расчет, что обыватель испугается таких варварских действий, и в принципе был такой откат. А с другой стороны, был расчет уже у тех, ну, ультраправых для поднятия боевого духа. И поначалу как бы это... отпугнула часть людей от Майдана, вот этот вот первый памятник Ленину, а потом уже, когда развивались дальше события, это был такой важнейший элемент массового психоза, вот эти памятники Ленину, причем даже были случаи, когда в Житомире валили памятник Ленину, он был там добротный, не падал, там было 4 покалеченных людей, которые пытались повалить памятник Ленина. Ну, в некоторых местностях просто приезжали вообще неизвестно откуда чужие люди, валили памятник, и даже местные не знали, вчера было, сегодня вот уже именно. Нет. Но вот отсутствие памятника Ленину и вообще той теории и того всего, что связано с именем Ленина, оно одинаково выгодно всем кланам. Оно точно так же выгодно и у вас в России,
а
да, памятники пока еще стоят. При ближайшей, при первой же возможности их
воспринимают. Знаете, разговоры.
А потом второе, что я хотела сказать, вот тут вот прозвучал тезис, на мой взгляд, это очень опасный тезис, который сейчас развивают, ну, в Киеве и вообще везде, о том, что капитализм носит прогрессивную роль сейчас. О том, что капитализм кого-то цивилизует, и о том, что капитализм вообще движет планету и человечество вперед. Это, ну, во-первых, связано с тем, что люди рассматривают страны чисто по буржуазным меркам, которые буржуазная теория продвигает, типа развитые и недоразвитые. Развитый капитализм и недоразвитый. И не учитывают, что вот это как раз недоразвитость, это условия развития, продукт развития капитализма, все докапиталистические уклады, все докапиталистические отсталые формы труда, отсталые формы идеологии, это все есть важнейшие моменты существования этого монополистического капитализма, который приводит к войне. И вот в этом плане национальный вопрос, который тут поднимали, он тоже очень важен как момент консервирования капитализма как такового. То есть сейчас мы пришли к такой ситуации, на мой взгляд, очень важно повторять азбучные истины марксизма для людей. Люди просто не понимают элементарных вещей, что в каждой нации две нации, и что эти нации друг другу полностью враждебны, и что если нация, которая буржуазия, объединена и очень хорошо этим пользуется, у них там есть кланы, у них там есть каналы связи, но в конце концов Путин и Обама связываются постоянно и там вводятся какие-то санкции, то у нас почему работают все вот эти технологии? Потому что действительно и в Крыму, и на Майдане применялись давно известные еще со времен античности технологии, риторические приемы, приемы подачи информации, приемы вовлечения людей в какие-то массовые действия, создание психической.
Кстати, вы могли бы немножечко послушать?
Но дело в том, что и в этих условиях они работают. И они работают очень четко и очень хорошо. И получается, у кого есть средства, те вводят эти технологии. Но эти технологии работают не всегда. И вот, к примеру, я хочу привести тот случай, когда пытались свергнуть Чавеса. И когда после того, как окружили президентский дворец, просто повыходили работники, которых просто не узнавали, и пошли в Бариус. И через час собрался в Бариус миллион просто людей, которым телевизор показывал совершенно такие же картинки, как показывали нам сейчас, украинцам, но технологии не сработали. И дело в том, что эти технологии, они не работают, когда у общества появляется реальная какая-то сила, и когда каждый человек начинает задумываться над вот этими всеми вопросами. Поэтому я хочу сказать, что вот это разочарование, которое грядет на Украине, оно может быть шансом. Очень важно. И не только на Украине.
Прекратите.
Спасибо.